И он говорит, мы читаем. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель». Ну, то есть здесь Иисус обращается к тем с виду благочестивым, консервативным учителям, которые были из среды фарисеев. Но откуда вот это фарисейское движение началось? Ведь мы ни о чем таком, ну так, не читаем в законе Моисеевом, потому что там храм. Откуда взялись синагоги, в которых там фарисеи, книжники, откуда это все взялось? Они ведь не священники, они не левиты, они не колено Ааронова. Откуда они взялись? Они взялись, ну, скажем, как... Но вынужденное, ну, как бы явление, когда народ был в Вавилоне, в изгнании. Когда не было храма у них, они не могли храмового богослужения проводить. Тогда, ну, возникла синагога. Это вот этот дом молитв, дом схор. Уже в Вавилоне, то есть... Были люди, которые ревновали по Богу, по учению Моисееву. И вот они, ну, так как невозможно было там соблюдать всего того храмового богослужения, которое, ну, как было невозможным, все-таки, ну, как бы приспособили, если так можно сказать, религию ветхозаветнюю к новым обстоятельствам. И в этом смысле это был очень важный прецедент, если мы смотрим уже чисто как историю всего иудейства, то это оказалось очень значимым, потому что до сих пор, ведь ну, во времена Иисуса был храм, да, ведь храма никакого нет, храмового богослужения нет. И уже этого, ну как, той религии ветхозаветней, которая была, ее уже нет. Ее уже просто нет. Но есть иудаизм, есть религия, которая возникла вследствие вот этого движения фарисейского и движения синагогального, что, то есть, иудеи научили жить без храма, без Моисеева закона в том виде, в котором он был дан. Они его приспособили к новым обстоятельствам в жизни, для жизни без храма, и синагога стала в центр религии.
Я думал, что синагога это и есть, как храм?
Нет. Синагога это дом молитвы в любом городе, он может быть. Угу. Да. То есть храм, он только в Иерусалиме, там приносят жертвы, в синагогах никаких жертв не приносят. Это совершенно другая религия. Совершенно другая религия. Это религия дел повседневных. Как повседневные дела, ну как бы по закону Моисееву, вот мы можем тут. Но то, что мы можем, как мы можем вот так жить, да, по закону Моисееву. Конечно, большая часть, существенная часть всех жертвоприношений, всех жертвы за грех, там, жертвы умилостивления, жертвы всесожжения, жертвы благодарения, все эти жертвы, там множество этих жертв, их невозможно уже, ну, как бы, осуществить. И это и не делается. Но остальное все, вот законы, кошерот, или что такое чистое, что нечистое, там, какое мясо можно есть, какую рыбу можно есть, какую птицу можно есть, как там не варить козленка в молоке его матери, что это означает, что у нас должна быть и молочная, и мясная кухня отдельно, и что даже вот бутерброд с маслом и, не знаю, с колбасой нельзя есть, потому что это не кошерно, потому что это варить козленка в молоке его матери.
Вот интересно, есть. Если колбаса свиная, а масло коровье, это же получается... А свиную колбасу тоже не варим. У них же свинины не было.
Ну нет, у них свинину, свиную колбасу они не едят. Но говяжью да. они едят.
Ну вот когда да. понятно. Но если индейская колбаса свиная или куриная, а значит масло коровье, это уже не подходит.
Нельзя.
Ну оно как бы нет, но оно же не, это не получается как варить.
Нет, они довели это до принципа, что молочного и мясного вместе употреблять одновременно нельзя.
А еще я думаю, что эта проблема была в том, что котел был один, и помыть особо его не получалось. У них там не воды, чем-то песком терли, да, или что-то. И, как правило, готовили, это знаете, как в Узбекистане, а в чайхане чайник никто не моет, заварочный. В него его просто сполоснули, в нем заваривают, и если вы глянете вовнутрь, он внутри коричневый, от чайных смол,
ну,
он
да,
просто
да.
вот коричневый весь. И получается, чай заваривают в чай, и он никто не моет ничего. Мясо коли в одном котле, так и варили, да, и значит, кто его там будет, мочи его мыть, значит, если сейчас сварили, через час там будет опять варить, да, а то их прям сразу.
Ну да, это все возможно. Но вот этот принцип, где Моисей сказал, ну вот довольно странный такой принцип, не вари козленка в молоке его матери, что относится к козлятам и козьему молоку, да, конкретно. То иудеи это расширили даже до того, что нельзя молочную,
вместе, да?
На одном столе не может стоять молочные продукты и мясные, что нужно отдельный стол. Что, но как это, то есть сыр или масло с мясом нельзя вместе употреблять.
Это я уже слышал анекдот даже, что у правоверного, значит, иудея-мясника не может быть любовница, значит, жена молочника.
Ну вот, да, да. Ну вот, знаете, то есть они это расширили, да, до абсурда, скажем так.
Абсолютно, да.
Вот. Но вот это начало возникать вот как раз во время... вот этих фарисеев и книжников времен Иисуса. Да? То есть были как бы два движения, которые, конечно, тогда были как бы единую составляли религию. То есть люди ходили в храм, но когда они не ходили в храм, они по субботам ходили в синагогу. И синагога и храм это совершенно разные вещи. И вот так как храм был разрушен, синагога осталась. То есть синагога, она как бы ну, сделала то, что мы ныне видим, иудаизм без храма, иудаизм без закона Моисеева в полном смысле, но с разными ну, фарисейскими учениями и учениями книжников. И вот что говорит Иисус, ну сейчас к слову. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Что такое Моисеево седалище?
Ну, место, где он сидел, где, как бы, где он проповедовал, где он...
Ну, это как-то относилось к этому. Но Моисеевым седалищем называлась, если так можно сказать, кафедра в синагоге. Кафедры как таковой не было, как, ну я не знаю, в православной церкви Самвона там, может быть, проповедовать священник, да, но у нас вот, ну, вот, как это, ну, получается, ну, кафедра, но она не кафедра, мы не сидим на ней, но то, откуда протестантские священники говорят, ну, тоже называется кафедрой, но это не кафедра в прямом смысле этого слова. Но кафедра означает вот сидение. Кафедра это там, где сидеть. И в синагоге каждое было вот такое седалище, вот ну, такое, ну, почетное, так, где можно было сесть, стул такой, на котором сидел учитель. Это называлось Моисеевым седалищем. То есть в синагоге, когда Иисус тоже, ну, его приглашали сказать слово, мы читаем, в синагоге Капернаума. Он встал, чтобы читать, и потом сел, чтобы учить. И сел он на это Моисеево седалище. Вот. Ну, то есть, что называлось таким образом. То есть, те, которые сидели на этом Моисеевом седалище, должны были совершенно четко в соответствии с законом Моисеевым, с соответствием Писания, в соответствии с пророками и всеми другими библейскими ветхозаветными книгами, авторитетно учить. Они должны были учить. И вот тут Иисус сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И потом он говорит о тех особенностях, которые отличали книжников и фарисеев. Что интересно. Он говорит: «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не делайте».
Ну, значит, дела у них как-то не очень.
Дела у них не очень. Вот мы тут уже прежде говорили о том, что иногда и в христианскую церковь попадают такие представления. Ну, например, я рассказывал о епископе, архиепископе католическом, который, когда его спросили, как обрести спасение, он говорил о том, что ну как, ну любите Бога всей своей душой, всей своей силой, всем разумением своим, и любите ближнего, как самого себя. То есть это все верно, это слова Христа. Но сам ли ты делаешь это? Оказалось, он этого и даже и не пробовал. Когда я его спросил: ну вы так учите, да, вот что нужно так делать, и так можно обрести спасение. Вы не первый раз я слышу, что вы так учите. А вы сами-то это соблюдаете, чтобы не просто раз там возлюбить Бога, а всю жизнь любить так. Ну ладно, всю жизнь мы никто не можем. Но может быть у вас, вы хоть день таким образом любили. Может быть, час, может быть, 5 минут хотя бы. Ну, на худой конец, хоть минуту в жизни вы любили Бога так, как вы всем тут заповедуете. Он вдруг задумался. О, наверное, нужно будет идти в чистилище, он говорит. Он понял, что он этого не делает, и признал, что делает ему честь. Что он таки признал, что он этого сам не делает. Но учит он это, как будто это, ну вот, примерно как пойти на кухню, налить воды и выпить стакан воды. Так же легко. Нужно только делать. То есть, не всегда это, за этим стоит какая-то, ну, злонамеренные какие-то, ну, такие вредные, вредоносные дела. Просто он ловит этих фарисеев на том же, на чем можно поймать очень много христиан. Особенно тех, которые, ну, основываются на делах закона. А, ну, как вот этот архиепископ, о котором я говорю, он католический, он основывался на делах закона. Какая вера, какая благодать, мы же можем исполнить закон. Соблюдай закон? Да, соблюдай. Иисус говорит: соблюдай. Постарайся его соблюсти. Серьезно возьмись за соблюдение закона. Потому что многие, которые учат соблюдать закон, никогда за него так и не брались. Соблюсти его. Я помню, был таким юным еще подростком. Мне было лет 12. Я стал читать Библию. Новый Завет. Изучил готический шрифт, потому что не было, ну, другой у меня Библии не было, ну, другого Нового Завета не было, как только, ну, в старой орфографии. готическим шрифтом. И вот научился и стал читать. И прочел там Нагорную проповедь в самом начале. Кто сердится на брата своего, уже должен судиться судом. То есть так же, как убийца. Так же, как убийца. Фактически, гневающийся на другого человека, ну, там сказано, на брата своего, но у меня, ну, брата не было рядом. Не было на кого гневаться. Я понимал, что это относится к любому человеку. Что как часто я сердился на людей, когда меня обижали. Я думал, вот чтобы этому человеку что-то плохое было, чтобы вот там с ним что-то случилось. А может быть, чтобы он вообще, его лучше бы не было, да? То есть я-то как юноша, я чувствовал это в себе. И я понял, что это грех, что так нельзя. И я стал с этим бороться. Я сказал, все, я не буду уже ни на кого сердиться. Я буду соблюдать эти слова Господа, что Он сказал. Я буду изо всех сил стараться это соблюдать. Ну и как вы думаете, мне удалось?
Нет.
Конечно, нет. Конечно, нет. Я пробовал вновь и вновь это соблюдать. Я боролся. Но я понял, что я этого не могу. Но я пробовал. Слова Господа здесь, ну, очень сочетаются со всеми временами. Когда в церкви очень много людей, которые учат, а сами не делают. Да? То есть закон, так как он проповедуется во всей строгости, как Господь его заповедовал, как он учил. То есть он говорил, ну вы слышали, не убий, а если кто бьет, да судится судом. А я вам говорю, кто на брата своего сердится, тот уже судом должен судиться. То есть, как говорит апостол Иоанн, он говорит, гневающийся на брата своего является убийцей брата своего. То есть, это приравнивается. Вот этот грех, который человек просто не сделал, потому что, ну там, по каким-то разным причинам, но в сердце уже готовность есть это сделать. Вот этот грех. Он уже в нем взял верх. И вот очень часто так бывает, что люди очень просто говорят, ну можно соблюсти все заповеди и нужно их соблюдать ради спасения. Мы знаем, что спасение не по заповедям. Мы знаем, что спасение по благодати. Но закон должен свое дело сделать. Он должен нас привести к покаянию. Вот так, как я рассказывал вот в этом случае с этим священником, да, очень высокого сана, кардиналом к тому же еще, который учил постоянно, даже не задумываясь, вот все, как в законе сказано. Но когда его спросили самого, а ты сам это соблюдаешь, он даже опешил, он даже об этом не подумал. И тут немножечко, если так можно сказать, из истории реформации. В наших лютеранских исповедальных книгах, ну, это конкретно в апологии Аугсбургского исповедания, Филипп Мелантон, но разбирает вот такой вопрос, как оправдание веры. Как законы Евангелия. Что, конечно, человек, когда он встречается с законом и старается его выполнить, он видит совершенно свою несостоятельность. Он не может, ну там ритуальные законы, там не знаю, там не есть бутерброд с колбасой, это ну, одно дело, это можешь не есть. Но, а тогда, когда твое сердце задействовано, не гневаться, прощать врагов своих, не пожелать греха никакого. Вот это уже, если ты не пробовал это, с этим бороться, то ты ничего не понимаешь. И вот он как раз в то время, ну это уже 500 лет с той поры почти прошло, он пишет, вот те, которые схоласты, ну... Те священники, ну, богословы, которые схоластическое богословие представляли, которые пишут вот о делах, о заслугах, что, мол, святые не только могли заслужить для себя спасение, но что у них еще осталось еще много добрых дел, которые можно потом за деньги торговать тем, которые, у которых их нет. Ну, индульгенции, то бишь. Что он говорил, эти люди просто... никогда не пробовали. соблюдать закон. Они никогда не боролись с грехом своим. Никогда в жизни они не попробовали даже пальцем вот то, что они говорят. Ну, что мне делать, чтобы спастись? Ну, ты, мол, мил человек, люби Бога изо всего сердца своего, всеми силами, своим умом, всем своим разумением и душою своей, и будешь жить. А ты-то сам пробовал? А что, разве это нужно еще пробовать? Разве недостаточно того, что я об этом говорю? Нет, недостаточно. Закон не для того, чтобы просто о нем говорить. Закон для того, чтобы соблюдать, выполнять. И пока ты не увидел греха своего, и тебе кажется, это так легко, так могут говорить только люди, которые сами не пробовали этого. Потому что, ну, вот я рассказывал о себе, мне было 12 лет, и потом я стал думать, а я смотрю фильмы про войну, а потом у меня в голове разные мысли, я там думаю, вот я этот молодец-герой, который там за пулеметом или за стреляет по нападающему, злым нападающим врагам, и они все падают, ну как в фильмах. Ну как ребенок это себе представлял. И мне это нравилось, мне это казалось, ох, какой я молодец. А потом я подумал, а разве так? Нет, не молодец я. Но я ничего не мог поделать со своими мыслями. Я вдруг опять и опять ловил, что я уже на кого-то рассердился. О каком-то дурно подумал. О ком-то уже подумал, а лучше бы, если он шею свернул. Ну, я так попросту говорю, да?
Знаете, вот у Ирвина Шоу есть такой хороший роман «Молодые львы». Угу. И там в конце книги такая ситуация, там в молодых, значит, там австриец, значит, американец там, значит, английского происхождения и американец еврейского происхождения. Вот как бы они главные герои. И там, значит, вот перед высадкой в Нормандии, да, вот этот еврей, он приходит, ну, он как бы он еврей, да, он не иудей. Да, он приходит, значит, к священнику, по-моему, иудей, я вот не помню. Или этот начальник приходит к священнику и говорит, а вот что, говорит, вот что же делать? Значит, с одной стороны, идет война, да, и, значит, если не остановить нацистов, то будет все очень совсем плохо, да. Угу. Но с другой стороны, это все равно убийство. Это все равно убийство остается убийством. Говорит, вот что мне делать? Я верующий человек, значит, что, как мне дальше поступать? Он говорит, ну что делать? Ты как солдат должен выполнять свой долг, с одной стороны. Но с другой стороны, значит, я вот как священник, я тебя и всех остальных солдат призываю к тому, чтобы молиться о врагах своих, скорбеть о каждом, кого ты убил.
Да. Это очень важно. То есть, ну, солдат ничего не может делать. Он подчиняется приказу. И к тому же он понимает, что если эта война справедливая, он защищается против врага очень опасного, то он должен это делать, потому что он солдат. И, ну, любой человек это должен делать. Но это, конечно, входит в разрез с совестью. И человек, который это понимает, ему это для него действительно очень важный вопрос. Вот. Ну, то есть, и Мелатон пишет, вот те, которые утверждают, что делами можно заслужить не только спасение, но еще спасение для других, как они утверждали, мол, что святые и монахи не только себя спасали делами своими, но у них оставалось еще на других. Потому что все должны спасаться делами, если нет дел твоих личных, то, может быть, делами святых или праведников. Но он говорит, это только так могут говорить такие только люди, которые никогда сами в жизни не пробовали осуществить то, что написано в законе. И которые никогда не боролись, и никогда у них не было сокрушенного духа от того, что они видят, что они этого не могут сделать. Что он уже согрешил, прежде нежели даже понял, что согрешил. И остается ему только каяться. И видеть совершенно свою несостоятельность в делах закона. Но вот Иисус говорит, то есть закон должен продолжать делать то, что он должен делать. Соблюдайте все то, что они вам говорят. Пускай, То есть боритесь, да. Боритесь так же, как, ну, если мы говорим, вот, ну, пьяница. Может ли он сам своими силами освободиться от алкоголизма?
Не видел.
Не может. Но должен ли он бороться? Должен. Изо всех сил ли должен? Изо всех сил. Как это происходит? Только по благодати Божией. Но только когда он видит сам, что он сам не может, вот только тогда что-то может измениться. И у некоторых меняется. Но в церкви я таких людей встречал. И никто из них не говорит, вот это я сам смог. Все говорят, Бог мне помог. Но тогда, когда ты боролся, конечно. Не потому, что ты этим заслуживал помощь Божию, но потому, что ты этим являл свое желание от этого освободиться. И это ты показал, что это тебе, для тебя самого неприемлемо. Ну вот. То есть все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Вот это лицемерие, как Лютер очень мудро говорил, закон приводит или к отчаянию, или к цинизму, или к лицемерию. То есть религиозный человек, который, ну, как бы не знает Евангелия и не ищет Евангелия и благодати Божией, он чаще всего приходит вот к такому лицемерию. Он очень хорошо знает, как нужно делать, но он этого не делает. Потому что у него нет силы это делать. Потому что он Евангелия не знает. А Евангелие есть сила ко спасению всякому верующему. Просто своей волей он не может это совершить, потому что сердце его неправо перед Богом. Худое дерево не приносит доброго плода.
Он это понимает, человек, что он не справляется.
Вот если он понимает, что не справляется, тогда он приходит к отчаянию. Но если Евангелие рядом, если он слышит Евангелие, он знает, куда ему идти. Он не отчаивается. Он, конечно, он сокрушен, он претерпевает скорбь и мучения из-за греховности своей. Но тогда его призывает Христос. «Идите ко мне, все обремененные, труждающиеся. Я хочу облегчить вас». То есть он принимает всех вот этих утружденных, которые не могут справиться с законом. А те, которые говорят, а закон это там легко, они лицемеры. Вот тут как вот эти лицемеры. То есть то, что они говорят и учат, делают. Я никому не говорю, вот если там он слушал вот этого священника, о котором я прежде говорил, который говорил, возлюби Господа Бога своего от всего сердца, от всей души своей, всей силы, со всем разумением. Я никому не говорю, не делай этого. Конечно, делай. Делай. Но его я могу спросить, а сам-то ты это делаешь? Если меня кто спросит, сам-то ты делаешь, я учусь. Я знаю, что этого не могу сделать. У меня не было такой секунды, где я бы соблюл эту заповедь так, как ее нужно. И я не надеюсь на то, что у меня была такая секунда, хотя эта секунда тоже ничего не даст. Я надеюсь только на Христа, который прощает грехи грешника. Но всегда этот закон должен сопровождать нас. И мы уже не под законом, а под благодатью, говорит апостол Павел. Мы верующие. Нас уже не осуждает то, что наша любовь несовершенна, наши дела несовершенны, потому что мы прощены. Но тем не менее, мы учимся это соблюдать. Никогда, если я не могу не гневаться на своего ближнего или возлюбить своего врага, я не скажу, да не буду я это делать. Конечно, буду. И что-то меняется. Что-то меняется. Мы должны это делать и соблюдать, но не так, как это делали фарисеи, которые этим вообще не занимались. Они только учили. Они к себе это не относили. Вот это страшно. И к тому же они связывают, как он говорит, бремена тяжелые, неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом их двинуть. То есть на плечи человек не может это уже нести, Но они еще накладывают. А сам-то ты делаешь? Даже перстом не двинул. Вот это парадокс. То есть, я думаю, что эти фарисеи, книжники, даже не видели своего лицемерия. Так же, как этот священник был крайне удивлен, когда его спросили, а сам-то ты это делаешь? Вот что ему делает честь, я бы сказал, да? Он действительно признал, что нет. Но для него самого это было открытие, что он этого не делает.
У него как привычка, вы говорите эти...
Не знаю, вот чего не могу понять, того не могу. Но оказывается, что это так. Оказывается, что он был лицемером до мозгов костей. То есть, он всем учил, как будто это раз-два раз Бога любить всю жизнь. А, нет ничего легче, приятнее. А хоть ты минуту хоть в жизни сделал это, делал, соблюдал? Нет. Даже испугался. О, как меня потом ругали за это, что я ему так сказал. Да как-то, то кто ты такой? Да как ты смеешь? Да, такое тоже бывает. Потому что это все было записано, звуковая запись была, и так как это было таким тайным совещанием, но ничего не должно такое оставаться тайным, это было обнародовано. А те, которые слушали, потом, ну те, которые как бы, ну, понимали, те понимали, но вот были некоторые, которые, да кто он такой, да как он это смеет так самим кардиналом говорить. Подумайте, какая фигура. Ну, он такой же человек, как я. Конечно, я уважаю его, ну, скажем, он начальник, но не в моей церкви, он генерал, но не в моей армии. Но как человека я его, ну, как человеку к нему, как человека его спросил. Может быть, это ему что-то дало. Я думаю, что он задумался. Так же, как здесь Иисус не просто ругает здесь книжников и фарисеев, там, мол, такие вы сякие. А ведь он их учит по великой своей любви. Учит их, чтобы они покаялись, чтобы они поняли. Чтобы вдруг осознали. Тоже. Ведь эти слова, которые он потом говорит, горе вам, книжники фарисеи, это ведь не потому, что он с радостью говорит, ах, вот вы все такие, да, а он действительно говорит, горе вам. И это горе поражает его сердце, любящее так же, как, ну, как любого любящего человека, который, видя грехи своего ближнего, видя безумие ближнего своего, он страдает из-за этого и скорбит. Вот это слова, преисполненные скорби. Но ученикам он своим учит, так вы не делайте. Но что они делают? Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои. Что за хранилище? Это не хранилище драгоценностей, но это так называемые филактерии. Это, если вы видели, такие молитвенные коробочки, которые на лбу носят ортодоксальные иудеи. Да? То есть, есть у них такие хранилища, которые у дверных вот этих столбов они вешают, ну, так же, как, ну, как сказано в второзаконии. И эти слова пускай будут, как говорится, на лбу у тебя написано, да? Ну как, тоже это еще вошло в такое, ну, народную такую поговорку. На лбу у него написано, да? Так вот, у него на лбу, что было написано, что он верующий человек, у него там было вот это хранилище, или этот филактерий. И там были записаны слова из второзакония как раз об этом. Вот сии слова, пускай будут у тебя там и у руки твоей, то есть и у руки тоже, и на лбу у тебя, да, на руку тоже, да. И, да, вот это вот эти вот хранилища. Но чтобы кто-то, ну, знаете, как там человек издалека, может быть, не увидит, что у тебя там хранилище на руке или на лбу, но чтобы видели, вот побольше его сделать. Чтобы все знали, вот это очень верующий человек, у него такое большое хранилище. Это филактерий. Такой большой на руке, сразу видно, человек набожный. Набожный человек. То есть, и все они это делают, чтобы, ну, как бы, видели это люди. Также воскрыли одежд своих. Вот это воскрыли одежд своих, это у них были вот такие, ну, как это называется? Ну, как это будет по-русски? Баркстес. Ну, вот эти такие...
Рукава?
Что?
Рукава?
Нет, у рукавов еще вот такие нитки, когда свисают. Вот такие.
Бахрома.
Да. Может быть, да. Наверное, так, да, называется. Бахрома, да. Вот. Эти воскрыли, это эти бахрома.
Да.
То есть, и вот каждая вот эта кисточка, или вот эта ниточка, или эта веревочка, которая там была, да, она говорила об одной заповеди Господней. Чтобы вот когда ты их там перебираешь, чтобы ты вспоминал все заповеди Господней. Вот как узелок завязывали в платке, да, вот так у них были эти бахрома.
А четки?
Это уже другое дело. Четки это, ну, чтобы статистику верную проводить, сколько ты молитв прочел, чтобы знать, сколько ты заработал благодати Божией. Это у католиков. Да, хорошо, да, благословение Божие.
К сожалению, иначе меня не довезут до дома. Сегодня у всех такие свои дела.
Да, и день рождения, я так понимаю, что...
И день рождения уже справились. Уже справились. Просто Наташа уехала в Сигу, да, меня должны забирать младшая дочь.
Хорошо.
А у нее свои там...
У нее своих дел там не в провороту.
Извините, пожалуйста.
Да, привет всем вашим. С Господом, до свидания. Да.
Все
хорошо, да. Ну вот. То есть вот эти бахрома, они были вот как узелки завязанные, каждый из них посвященный своей заповеди. Вот то есть это значит, что если у тебя такие бахрома, Иисус тоже такие носил. Это была одежда, ну такая довольно повседневная. Да? Вот эти воскрылия, здесь названные филактерии, это были такие особенные... Но свидетельство религиозности человека, так скажем. Каждая вот эта бахрома, она свою заповедь как бы напоминала или должна, ну, символизировать. Вот множество вот заповедей, 365 заповедей в Ветхом Завете, как насчитал Филон Александрийский. 248 заповедей, которые говорят, вот это делай, или... соблюдай, и 365, то есть вместе 613, извините, 365, которые говорят, не делай, не убивай, там, не прелюбодействуй. Вот 365 негативных заповедей, 248 позитивных, которые что-то заповедовали делать. И вместе 613. Вот, то есть, ну, тогда 613 вот этих должно быть таких кисточек вот на одежде. И, конечно, если ты более набожный, то они должны быть видными больше. Вот. И чтобы сразу было видно, что он, ну, духовная личность. Я скажу, конечно, в какой-то мере эта критика и относится к одеждам священническим и в христианстве. С одной стороны, конечно, хорошо, что мы видим, что это человек священник. С одной стороны. Мы можем к нему подойти, побеседовать, попросить молитву или благословение. С другой стороны, пышность этих одежд неземная совершенно. Ну ладно, в средние века все богачи ходили в пышных одеждах. Вот посмотрите, средневековая одежда. Но женщины там еще более-менее так, ну, скромненько, да? Богатые даже, да? А мужчины, ну вот как вот эти, как павлины. Знаете, как павлиники, они там, курочки, они тоже скромненько. А петухи зато как, да?
Устоявшееся словосочетание такое, очень неодобрительное, фазан ряженый.
Ну да, да. Вот тогда мужчины ходили все не как, как фазаны ряженые.
Да.
И, конечно, священнические одежды не отставали. Ну, мне очень по душе было, когда еще 30 лет тому назад в лютеранской церкви все были вот в черной рясе, вот как и я хожу. Совершенно нормально.
А сейчас?
Ой, сейчас, может быть, каждый десятый только в черной рясе.
Да. Да.
Нет. Все переняли вот эту всю пышность от католической церкви. Покупают католические там, кто кого переплюнет, кто в золоте, кто как еще, кто еще в чем.
Я поскольку видал вот католиков, у них же эти фиолетовые часто бывают.
Ну, знаете, это зависит от литургического года.
А,
нет. И от, да, от сана. То есть, вот этот фиолетовый, это, если рубаха у него там фиолетовая, это епископ. Если зеленая, то диакон. Но еще бывают у них вот эти столы, так называемые, вот этот, ну, что они на плечи там вывешивают, это зависит от литургических церковных вот этих календарных дней. Фиолетовый это обычно на Малый пост, на Адвент, да, тогда вот этот фиолетовый. Или на Великий пост тоже может быть фиолетовый, да, потом зеленый, красный. Ну, там всякие цвета могут быть.
Я думал, вот. Что есть какой-то стандарт у всех.
Нет, это что-то... Нет, стандарта нет. У всех вот кто, что она придумывает, вот особенно вот в этих...
Православных я видел, очень часто меняются. То красное, то желтое, то зеленое, какие бывают.
Да, да, да.
Зависит, знаете, у меня такое впечатление, что вот это вот в Византии, как переняли христианство, вот это вот все пышность, она... как-то плавно перекочевала от каких-то этих самых культов, значит, там Марса и Юпитера, да, значит, точно
да,
так же.
Но что-то в этом непонятное для меня.
Потому что, да, потому да. что это, ну...
Хотя я видел православных священников в черном. Mm-hmm. Да, просто черная ряса,
То есть, ну ладно, все говорят, это черная ряса, это не, но в лютеранстве не литургическая одежда. Но этот вот, так называемый, вот эта ряса или таларус, как это с латыни, она, ну, является вот такой академической одеждой, профессора, учителя там. Ну, потому что раньше, в средние века, все должны были одеваться, соответственно, с, ну, с их классом, да.
Православие да. повседневное, я вот сколько замечал, отличается только этой шапочкой. То есть ряса одинаковая, там крест одинаковый, а вот... сразу видно, значит, какая там шапочка у него, да, значит, вот это, значит, как, какой у него...
Понятно,
значит,
какой сам у него,
какой
да.
Какой у него сам, да.
Ну, это без
ну, да.
Нет, как-то не видал.
Но у латышей есть поговорка, не оценивай мужика, ну, то есть, у русских есть по шапке принимают, а по уму провожают, да. Ну, похожее такое, да. Вот. То есть шапка это, ну, как бы тоже чин уже у тебя, да. если шапка там, значит, уже ты важная птица. Вот. Конечно, мы можем сказать, что это в какой-то мере тоже относится, вот эти слова также и должны думать об этом и христианские учителя, священники. Они должны о них думать. То, что это не только вот каким-то фарисеям, там каким-то древним было сказано, а они-то, можно сказать, еще очень много отставали от нынешних пышных одежд священников, особенно высших иереев, литургических одежд. Ну, конечно, там можно к этому как-то все-таки найти какое-то символическое значение, ну там, что все то, что происходит, это не земное, а небесное. Но ведь не было ни у апостолов,
да.
ни у кого ничего такого да. не было. Ничего такого. У них были такие же одежды, можно сказать, штатские совершенно.
Да, повседневные.
Да, повседневные одежды. Вот это то, что описывают ну, древние вот, уже церковные историки, что вот, мол, один, как он стал христианином, один отец церкви, что он там где-то был, где-то ночевал, там же под кустом на земле какой-то человек тоже там ночевал. И потом утром вдруг вокруг собрались люди, пришли, и он проводит христианское богослужение там же, на помещении тогда еще у них не было там, и оказывается, он епископ. Но он ничем не отличался от всех остальных, которые там пришли. То есть, ну ладно, если уж такая традиция есть, можно соблюдать какую-то, золотую середину, так скажем. Ну ладно, там не очень пышно одевайся, но пускай ты будешь. Но это тоже как-то мобилизует человека, когда он может быть в одежде священника. Но во всяком случае мы можем проводить богослужение, если что. Вот как у нас у лютеран. Если кто-то скажет, что невозможно провести богослужение без священнических одежд, и что это такое служение недействительно, то мы можем даже назло прийти в обычной одежде, чтобы показать, что это не так. Что богослужение и слово, и таинство не зависят от наших одежд, а зависит только от слова Божия и от благодати Божией.
Назло, наверное, неправильно. Вопреки.
Так скажем. Назло это неправильно, но... вот у русских, я не знаю, как это, латышей есть подспииты.
Ну да,
это немножечко другое, да, это что-то другое. Ну то есть, специально, вот ты так, если ты так говоришь, напротив. То я специально, сделаю напротив.
Вот это вопреки, чтобы тебе... это и есть напротив.
Да, вопреки, да, это ближе, да. Вот, то есть, конечно, это не означает, что мы должны вот... непременно в штатские одеваться. Мы можем и так, это наша христианская свобода. Церковь имела право это избрать. Но всегда нужно все-таки думать о том, не зашкаливает ли эта вся пышность и не закрывает ли Евангелие. Что если в церквях гаснет свет Евангелия, но пышность возрастает, вот это уже плохо. И все это делается, чтобы люди видели, чтобы удивлялись, чтобы восхищались. И дальше также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Вот это очень трудные слова, я скажу, потому что апостол Павел говорит. Например, если мы откроем. Такое место. Так. Так. Где это? Мы в послании к Ефесянам. Вот тут говорится о восхождении и Христа на небеса. И вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, не шедший, Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть он говорит, учителями. То же самое слово, где Иисус говорит, не называйте никого учителем. Также он говорит, не называйте никого отцом. Один у вас Отец Небесный. В церкви называют отцами, но апостол Павел тоже себя называет. Если у вас было даже бы 1000 учителей, отцов у вас нет. Я вас породил Евангелием в Иисусе Христе. Как это совместить? Вот трудный такой вопрос. С одной стороны, мы знаем, что это противоречие в этом не должно быть, потому что ну, вряд ли апостолы были бы апостолами, если бы они бы перечили Христу в чем-то. Этого не может быть. Но здесь, очевидно, нужно смотреть по сути. Мы можем называть в христианстве учителем или ну, пастором, так скажем. Да? Ну, по-латышски мацейтас, это тот же самый. Вот,
да, учитель. Да,
да это очень соответствует тому. Да? Учитель. Да? Можно называть в христианстве учителем только того, кто не учит своего учения, а только единственно Христов. Потому что Христос единственный учитель. И я, мацейтас, или пастор, или священник, только в силу того, что я не учу никакого своего учения. Я не являюсь учителем. Я проповедую учение Христово и апостольское. Ну, я, может быть, не повторяю таких же словах, но фактически, может быть, иногда своими словами, может быть, теми другими примерами или в том или ином виде, но я не учу ничего такого, чтобы не соответствовало учению Христа. Я не себя учу, не себя проповедую, не свое какое-то учение. Очевидно, здесь Иисус думал о тех, которые учат какое-то свое учение. Ну, вот как, например, святой Франциск или там, святой Бенедикт или святой кто-то еще там из каких-то святых. Амвросий или кто еще. Которые тоже, конечно, хотели быть христианскими учителями. По сути это своей. Но которые в церкви внесли столько расколов, потому что каждый монашеский орден считал, что он является верным путем к спасению, а другие хуже. Если вообще ну, он признавал других. Да. То есть то, что вот человек от своего добавляет, ну, это неправильно. А вот то, что он учит, то, что Христос учил, то, что является учением Слова Божия, ну, его можно назвать учителем в силу того, что он не сам учит, а как бы представляет Христа? Это Христос учит, Он дает Слову Христову учить нас. В этом смысле, ну, мы читаем, апостол говорит, других поставил учителя. Но они учителя, еще раз повторяю, не за счет того, что они сами учат своему учению, они умные. Они учат Христову учению. И Христос, как учитель, в них представлен. И это Христос их учит, потому что это учение не их. Они не к себе ведут. Так же и отцы. Но мы говорим, святой отец, апостол Павел говорит, я вас породил во Христе, я вам отец. Отцов у вас нет много, только один. Это я вам проповедовал Евангелие. В этом смысле я вам как отец. Но опять же, это он не себя ведь проповедовал. Не свое Евангелие. Да, Бог через него, так же, как через наших родных отцов, которые тоже, мы понимаем, что это Бог через них дает нам жизнь и дал нам жизнь. Но мы их тоже называем отцами. С своих естественных отцов. Но Христос, я думаю, чтобы понять глубже нам, говорил вот эти слова, чтобы мы понимали, что только тогда кого-то можно считать учителем или отцом, если он Божье дело делает. Не свое, а Божье. Потому что и отцам быть заповедовал тот же самый Бог. Тот же самый Творец. Но я говорю, это непростые слова. Я не могу сказать, что я могу их полностью разъяснить. Потому что я вижу, что такое напряжение существует между разными словами библейскими. И я могу только вот настолько, насколько я могу, вот это объяснить таким образом. Я думаю, что я верно объясняю, но может быть не полно. Может быть, там еще Господь откроет, как это еще глубже увидеть и разъяснить. Вот. Не называйте наставниками, один у вас наставник Христос, но это о том же самом. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Того Бог возвысит. Здесь слова Христа, которые он повторяет несколько раз. Он говорит, я среди вас как тот, кто служит. Во время последней вечери, мы будем читать, это в 26 главе будет. Он будет говорить такие слова. Кто больше? Тот, кто сидит за столом, или тот, кто служит? Тот, кто сидит за столом. Но я среди вас, как тот, кто служит. То есть он во время вот этой трапезы устанавливает также и причастие. Вот эту последнюю вечерю с ними проводит. Он служит им. Он дает им. Но тут мы понимаем его величие. Больше из вас да будет вам слугой. Он больше из них. Но он им служит. И так он их возвышает. И так он их делает братьями своими, сонаследниками царствия, своим служением. Но тоже непростые слова. То есть, если кто-то больше, то если кому-то больше дано, больше даров, больше каких-то, материальных средств, больше какого-то умения, больше понимания, это для чего? Для него самого? Здрасте. Если Бог что-то дает человеку много, то это для других. Этот человек, значит, для других получил больше мудрости, больше силы, больше средств, больше даров. Не для себя. Так же, как Христос себя истощил, он все то, что имел, отдал своей церкви, отдал своим братьям и сестрам. Он все отдал. У него много было, это было дано не для него самого. Он это не посчитал своим. Он это отдал нам. Конечно, никто не сравнен с ним. Он намного превыше всякого человека, потому что он истинный Бог, истинный человек, Сын Божий. Но вот это свое божественное, то, что он имеет, он не посчитал хищением, как говорит апостол Павел, но себя опустошил, истощил, так можно сказать, ради нас, чтобы мы это имели. Также апостол говорит, чтобы у вас были такие же чувствования, такое же понимание, как во Христе. Что если вам что-то дано, это не для того, чтобы всем на шею сесть и сказать, вот какой я вы, а какие вы. Там мы умы, а вы увы. Поэтому мы будем царями, а вы будете нам служить. Нет. Если человеку что-то дается, это дается, если ему дается больше, чем ему нужно для его прожитка, для его жизни и так далее, даров особенных, то эти дары даются для других. В данном случае для церкви. Это дары служения. Это не дары для того, чтобы кто-то превозносился и возвеличивал себя, а для того, чтобы он этим служил другим. И если Бог это дал, Он не ради тебя дал, не для тебя дал, а для других, то представь, как Бог чтит тех других. Ведь Он ради них тебе дал. Какова любовь Божия? Это не для того, чтобы ты хвалился перед другими, но для того, чтобы ты понял, как драгоценны в глазах Божьих те другие, ради которых тебе дано, чтобы ты этим служил. Не себе угождал, а им угождал. И вот тут Господь открывает вот эту тайну служения, тайну даров Божьих. И вот в этих словах, их повторяя время от времени, мы этому учимся. Это, конечно, человеку эгоисту кажется, вот, я лучше всех, потому что я такой одаренный, я такой умный. Но для чего тебе это дано? Ведь не для тебя самого. Не ты это заслужил, не ты это, как говорится, если кто пришел бедным в этот мир, то ради тебя, не ради тебя Бог сделал тебя богатым, а ради него Бог сделал тебя богатым. Ты это должен понимать. Ты служитель. Никто не другой. То есть больше из вас, да будет вам слуга.
Но большинство не понимают, что если ему дано больше прав, то значит с него и больше спрос.
Конечно. И вот люди не понимают, особенно если они в такой человеческой иерархии высоко, часть людей не понимает, что они служители. Но что примечательно, вот если вы увидите людей исключительных. Ну вот бывают люди очень умные, образованные, очень талантливые, чрезвычайно. Но мы просто уж там ни в какое сравнение с ними не входим. Но насколько они просты вот в таком обращении, человечно, и насколько они уважительно относятся к каждому человеку, значит, они поняли что-то. Вот есть такие люди, которые это понимают. Вот о чем говорят. Вот люди, выдающиеся действительно великого ума и великого таланта, они очень просты вот в таких отношениях с другими людьми. В хорошем значении. То есть они не высокомерны, они там, ну, не мнят из себя там гениев каких-то, хотя они намного одареннее, чем те, которые мнят, что они гении. Да? Они очень просто о себе думают.
Это я забыл, кто-то да. Аристотель, Сократ, кто-то сказал, что я настолько глуп, что не могу оценить бездну своего незнания.
Да, конечно, конечно. Хотя он уже узнал что-то больше, чем все остальные. Да. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы понять, насколько ты на самом деле человек глуп. Вот. И тут мы видим любовь Христову и видим, как весь мир устроен. Где все дается всем ради других. И в Царстве Божьем все будут служить всем. И ни в чем не будет недостатка. Но это может сделать только любовь. Закон этого не может сделать. Только благодать и любовь Божия.